Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» я назвал «У Вероники». Хотя правильнее было бы сказать «У Вероники Валентиновны», хотя бы из уважения к жизненному опыту моей собеседницы. Достаточно сказать, что с Александром Солженицыным она познакомилась в 1940 году, а знаменитый Николай Хохлов, отказавшийся в 1954-м убивать во Франкфурте НТСовца Георгия Околовича, ухаживал в Москве за сегодняшней рассказчицей. И все-таки у Вероники таков был в течение многих лет пароль русских эмигрантов в Нью-Йорке. Сходить к Веронике, получил у Вероники, завезли Вероники. У Вероники значило в специальной квартире на 5-й авеню, где бесплатно выдавали тамыздатскую литературу, категорически запрещенную в Советском Союзе. Вероника не была директором этой ILA – International Literature Association, но была ключевой и самой известной там фигурой. Сходить по книге к Веронике – высшее счастье для читающего человека. Моя собеседница – Вероника Валентиновна Туркина, по мужу Штейн, жена известного правозащитника Юрия Генриховича Штейна, кинорежиссера-документалиста по специальности и члена инициативной группы по защите прав человека в СССР по призванию. Юрий Штейн окончил филологический факультет Московского университета, работал режиссером на студии «Научфильм», с 68-го выступал в защиту преследуемых по политическим мотивам, участвовал в петиционной кампании вокруг процесса четырех, протестовал против приговора участникам демонстрации семерых на Красной площади. Его подпись регулярно появлялась под обращениями инициативной группы. В 71-м он принимает участие и в традиционной демонстрации правозащитников на Пушкинской площади 5 декабря. Вместе с женой и двумя единомышленниками выпустил заявление «Слово друзей» с протестом против исключения Александра Галича из Союза писателей, 71-й год. Штейн – соавтор открытого письма в газету «Таймс» с выражением солидарности с жертвами репрессий в СССР, 72-й. В результате он был уволен с работы, задерживался и вызывался в КГБ. Супруги Штейна эмигрировали в 1972 году. Юрий Генрихович был одним из неофициальных представителей Александра Солженицына на Западе. В 2002 Штейны вернулись в Россию. И вот я в московской квартире Туркиной. У Вероники.
Я вырастала уже в Москве, а семья была казачья. Это была большая... Большой клан в Новочеркасске и под Новочеркасском. Прадед у меня был Василий, генерал полковников, который воевал на Кавказе, покорял Кавказ. И привез оттуда черкешенку. И отдал ее учиться в какое-то женское заведение, я не знаю какое. И когда она окончила, он на ней женился, и она ему родила 6 сыновей.
Как в сказке.
Да. И эти сыновья делали свою карьеру все, насколько возраст позволил. Кто-то вышел в генералы, кто-то в полковники, кто-то в соцки к моменту революции. А потом революция всех разбросала. И двоюродный мой дядюшка, дядюшка он или дед уже был? Нет, дядюшка, сын Петра, Георгий. Дома его называли Зорко и почему-то не очень любили. Он оказался масоном. Я нашла его фамилию в книжке Берберовой. Вообще никто у нас масоны больше не шел. И он был во время Временного правительства. Я думаю, что во время Временного правительства. Я не знаю всех этих чинов. Он был главой, командиром, я не знаю, военного Петербургского округа. А потом поехал собирать армию на Дон, белую армию. Его там большевики поймали и разорвали лошадьми. Такая страшная смерть.
Как его фамилия была?
Полковников. Георгий Полковников. Сын Петра, я думаю. Сын Петра. А остальных всех разбросало. И кто-то попал в эмиграцию через Галлиполи, кто-то в Болгарию. И когда я приехала в Америку в 73-м году, я нашла там двоюродного дядюшку, который был вывезен в Югославию вместе с кадетским корпусом, мальчиком совсем. Ну и прошел там очень тяжелую жизнь, работал где-то в шахтах, туберкулезом болел. Потом женился на местной милой женщине. Когда из Югославии русских всех выгоняли, он приехал в Америку. А в Америке был родной брат вот этого Георгия Зорки, который прислал ему, я не знаю, это нужно было какие-то документы прислать из Америки, чтобы впустили в Америку, да, гарантии какие-то.
Аффидевит, кажется, это называлось.
Нет, как-то по-другому. Ну, может быть. Может быть. Это был дядя Сережа. Когда я приехала, его уже в живых не было. Он зарабатывал тем, что у него была школа верховой езды. Казак же, ну, как еще? И в церкви он был, по-моему, не то старостой, не то казначеем. Одинокий. Вот, да, еще был тоже двоюродный дядюшка во Франции. Его родная сестра, моя двоюродная тетка, была в Москве, и она не успела из-за революции кончить никакого заведения учебного, и поэтому работала в детском саду няней, уборщицей, нет, не уборщицей, няней, кажется. И у нее были дети, и она страшно голодала. И вдруг выяснилось, что у нее брат во Франции, что он имеет ресторан. Это ее очень подбодрило. Действительно, оттуда ей раза два приходили посылки. Она боялась брать эти посылки. И человек, который привозил, никак не мог понять, в чем дело. Почему она назначала ему свидание в каких-то разных местах, приходила, потом не подходила к нему. Она боялась. Я думаю, что она была не совсем адекватна. Но росла девочка всегда под страхом, что мать была лишенка, а ее старшую сестру за братьев арестовали, сослали, и там она умерла. Так что вот такие семьи. А потом я стала совершенно случайно искать этого дядюшку в Париже. Я пошутила, что, ну, у меня тут знакомый есть, хозяин ресторана. А муж дочки, француз, он знал все рестораны и знает их. И он говорит, не может быть, я русская. Стали очень смотреть. По книжке нашли Таня Полковникова, дочка этого дядюшки. Мы пришли к этой Тане в гости даже потом. И она собиралась ехать к дядюшке. Оказывается, он был в старческом доме. И я ее попросила, Танечка, все расспросите о семье у него. Она сказала, поздно, он ничего не помнит. Но он оставил вот какие-то бумаги. Он пытался всех родственников вспомнить. Вот оттуда я и узнала о прадеде Василии и про бабки черкешенки Марии из его записок.
Это уже 70-е годы, правда?
Позже. Когда мы Таню нашли, гораздо позже, да. Но вот опять судьба иммигрантская. У нее своя была крохотная квартирка, оклеенная, там, Алёнушка на камне, там, волк с кем-то там, я не помню. Ну, наши все эти картинки знаменитые. Шишкинские мишки, там, значит, все это было оклеено. И была такая претензия, что квартира приличная, поэтому там какой-то шкафчик поношенный, но он стоял не в углу, а наискосочек, так как-то, чтобы было поизящней. Когда стало возможно приезжать в Россию, она по линии матери, у нее отец, по-моему, был не отец, отец у нее был как раз с полковников, а по матери дед был, по-моему, чуть ли не генерал. Чуть ли не Алексеев, но я не уверена. И они с этим моим дядюшкой устроились работать в крохотный ресторанчик недалеко от Сорбонны. Туда ходили студенты есть. Там можно было съесть задешево тарелку щей и съесть пирожок. А мой дядюшка не был хозяином, а он был менеджером и официантом, я думаю, в одном лице. А его жена, эта дочка генеральская, была кухаркой, она все готовила для этого ресторана. Что была, я не видела, но это одна комнатка, там три, что ли, стола под клеенкой, а внизу кухня. Так что вот какой это был ресторан. Ничего не сделаешь. Так и прожили свою жизнь. А Таня поехала в Россию искать родственников и нашла родственников. Среди родственников был, я боюсь соврать фамилию, он не Дементьев, а похожий, Демин. У него был роман «Бродяга», по-моему.
Михаил Демин. Вот. Двоюродный брат Юрия Трифонова.
Вот, пожалуйста, Иван. Он решил, что он должен приехать в Париж. И он закрутил с Таней роман. А Таня была очень хорошо замужем. За французом, за милым французом, преподавателем какого-то института, университета в Париже. И он приехал за ней в Париж, этот Миша Демин. И она ушла от мужа к нему. Что значит романтика? А потом вдруг она с ужасом поняла, что у него какие-то странные манеры. У него были манеры, естественно, какие. Потому что, я не знаю, он же сидел.
Да, причем он настоящий уголовник, он не политический.
В том-то и дело. У него были манеры чисто уголовные. И он, значит, когда выпьет, он чуть ли не бил. И ругался по матушке. Она меня с ужасом говорила, какие-то ругательства. И в конце концов она от него освободилась. Но осталась одна. Муж ее потом всячески ей помогал. Муж женился. Но все равно. По-моему, он ее взял к себе старенькую. Вот такой ваш Михаил Демин. Безобразник.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. У Вероники. Моя собеседница Вероника Валентиновна. Для кого Туркина, для кого Штейн, для кого в течение многих эмигрантских лет просто Вероника. Мы ведем наш разговор в Москве, в квартире Вероники на Полянке.
Вероника Валентиновна, но это далекие, по поколениям даже далекие предки. А что касается более близким к вам временам, кем были ваши родители?
Мама была одна из семерых детей генерала Николая Полковникова. По-моему, он был третий сын Василия. И он в основном, я знаю, что он в Варшаве еще был, и какие-то у него были там неприятности. Он был прямой такой человек, бабушка всегда говорила, ну вот Колечка, он всегда говорил, что думает. У него были неприятности поэтому. А потом он заведовал большим конским заводом в Провалье, и там выводил лошадей, и вывел какую-то породу, и возил ее, эту лошадь, в подарок государю или государыне. Дед, да? Дед умер. Я надеюсь, что он умер своей смертью. Но, может быть, нас обманули. Потому что это был 18-й год. И один сын погиб, возвращаясь из армии, которая разваливалась. Он был уже в армии. Он кончил кадетский в Петербурге. И ехал обратно домой на поезде со своим адъютантом, с денщиком, скорее всего. И заболел тифом. Его сняли с поезда. Денщик взял его кошелек, кольцо и исчез на какое-то время. Потом стыдно ему стало. Он появился у нас там где-то дома в Новочеркасске, привез это кольцо и кошелек и сказал, что, значит, дядю сняли с поезда. И моя бабушка искала его по церквам. Сперва по госпиталям, а потом около церквей стояли в поле просто гробы, гробы, гробы. И там валетом лежали мертвые. И она нашла на одну, а он не помнил, на какой станции. Она нашла дядю Колечку, его потом похоронили. Бабушка, когда засыпала, она во сне кричала. Ну, я думала, ну, один посвистывает, другой храпит, а бабушка кричит. Я потом сообразила, что она кричала. потому что так ей пришлось все это пережить. А дед в 18 году, у меня что-то сомнение, что он сам умер от тифа, ну, может быть, тоже умер от тифа, старшая тетка умерла от тифа, а моя следующая мама в это время, наверное, в 12-13 году вышла за такого Туркина. Это была другая семья, и дед мой был, отец отца, был, по-моему, ветеринар. И женат он был на польке. Как она там оказалась на Дону, я не знаю. Значит, семья Туркиных и братья, дяди моего отца, они были одни из зачинателей кино в России, немого кино. Они там что-то делали, да, писали сценарии, у одного из них какая-то книжечка даже вышла. Она у меня была, я ее потеряла, естественно, среди всех своих огромного количества книг, которые переезжали то туда, то сюда. И они отца, по-видимому, сагитировали, он начал работать с ними и всю жизнь проработал в кино. И он был первым ректором. Это не был киноинститут, начиналось все типа какого-то техникума, школа, какую-то киношколу. Он был ректором этой школы.
Где же это было? В каком городе?
В Москве.
В Москве?
Да.
Ваш отец?
Мой отец. И потом он...
И годы это были немого кино? Или уже звукового?
Сперва немого, и у него есть свои сценарии. Наверное, самый известный из них «Закройщики старшика», я думаю, да.
Это сценарий вашего отца?
Да, «Девушка с коробкой», «Призрак бродит по Европе». Снято замечательно совершенно. Ну, это он с Барбюс писал. «Санкционный смотритель» снято замечательно. Но не он снимал, он сценарий писал. А потом он стал работать в «Авгике», и до своего он умер между двумя корпусами, шел обедать. Упал на снег. И он был деканом факультета какого? Истории искусства и сценарий, что-то вот так, всю жизнь.
Когда он скончался?
Он скончался, это я должна сосчитать, в 58-м году.
А ваша мама?
А мама была химиком, и они разошлись, они долго жили вместе. А потом разошлись, потому что отец начал бурно работать в кино, и стали появляться актрисы. Он, значит, он женился сперва на одной актрисе, которая его бросила, потом, значит, он женился на другой, которая уже его не отпустила. Он хотел ускользнуть, но там проявили характер. И он остался на всю жизнь с ней, в общем... Бедный отец, он был наказан, конечно, потому что в нашей семье мама его страшно баловала. И он утром просыпался, несмотря на то, что было плохо с едой, около его изголовья на столике стоял нарцисс и лежало яблоко, что-нибудь вот так. А тут, когда он женился на Нине Андреевне, Нина Андреевна такая была, собственно говоря, она очень хорошо выписана у Солженицына. У Солженицына есть пьеса «Свеча на ветру», и он там как раз нашу семью все описал. И она там безумно хорошо изображена, так сказать, близко к природе, но никто не верит и говорит, что Солженицын тут гиперболизировал. Да, нет, нет, преувеличил. Ну, такая была. Но отец... По-видимому, я любил, он носил всегда продукты, он шел с работы, он шел за продуктами, тащил их в двух руках, готовился и так далее. Такая судьба. Но он был эрудит, у него было время для чтения, он очень много читал. У него была хорошая библиотека.
Расскажите, как вы вырастали, какой был круг общения, где вы тогда жили, ваши первые впечатления?
Вот как раз вырастала-то я неинтересно, потому что я заболела довольно рано, у меня был эндокардит, а тогда и лекарств не было против эндокардита, и лечили салицилкой, что значит аспирин в каком-то виде, да. А главой семьи у нас была тетка-врач решительная.
Мамина или папина сестра?
Мамина. очень решительная тетка. И во время Первой мировой войны она была в армии медсестрой и оттуда вынесла презрение вообще к мужчинам, потому что она считала, что они все трусоватые. У нее был жених тоже из казаков, двоюродный брат. И он приехал с ней повидаться с другого фронта. И его разорвала бомбой у нее на руках, у нее на глазах. Она его собирала по частям, чтобы похоронить. И потом очень долго не выходила замуж. Красивая была и решительная. Так тетка, значит, меня лечила. Она всегда приглашала лучших врачей. И меня лечил Плетнев. Плетнев.
Тот самый знаменитый.
Тот самый погибший потом Плетнев. Он у меня в глазах стоит, небольшого росточка, живой. Почему-то, когда стоял, одну ногу ставил на стул. С чудными такими волосами седыми. Плетнев. Лекарств не было. И он сказал, что надо жить за городом. И зимой тоже. И зимой спать на улице рядом со снегом. Обеденный такой сон. Послеобеденный. И бабушка со мной там жила. В Ильинском. И я в школу не ходила. И ленилась страшно. Мне надо было школьную программу проходить. Я кое-как это делала. Но я зато читала все книги бабушкины. Свои я прочла уже, значит, бабушкины. И там были полезные книжки, интересные. Например, был «Мачтет», которого никто, наверное, не знает почти.
Теперь уж точно.
А я до сих пор помню его «И один в поле воин» роман. И это было очень хорошо. Но бабушка еще читала Мопассана. И для моих лет, 9-10 лет, это было рановато. И я, значит, Мопассана читала, конечно, но я считала его совершенно неприличным писателем, и у меня осталось это чувство на всю жизнь. Это ужасно. И потом бабушка читала какие-то немецкие романы, безумно сентиментальные. Там героини падали в обморок, а герои бледнели, значит, качались от переживаний. И я понимала, что это плохо написано. Так что у меня с детства было предупреждение насчет сентиментальных романов. Не надо их читать. И в школе я училась очень мало из-за болезни. Но у меня сейчас внуки и правнуки говорят, ой, у нас было счастливое детство. Они еще внуки росли в Америке, в нашем Вермонте, где мы летом преподавали. Там была свобода, леса, водопады и прочее. И главное, что их не боялись отпускать. А я думаю, а что же у меня-то в детстве? Почему у меня нет чувства, что у меня детство было хорошее? Хотя меня очень любили и баловали. Но есть было нечего. Но тогда всем было нечего есть. Ни у кого не было чувства, что это плохо у детей. Но нету еды и нету. Я маленькая, меня держали в постели. Я помню, что мне надо уже спать, а я прошу у мамы что-нибудь поесть. Она что-то медлит. Потом ушла и принесла мне жареную, по-видимому, заняла у кого-то на кухне, потому что мы жили в коммуналке, картошку на рыбьем жиру. И было вкусно страшно, невероятно вкусно. Так что и потом мне подарили настоящее яйцо. И, значит, все смеялись надо мной, когда я сказала, что оно настоящее, потому что были деревянные яички. Дома все было, конечно, продано, кроме лошади. Я думаю, что лошадь была, ну, знаменитой, как его, как...
Холстомер. Холстомер.
Нет.
Буцефал.
Клод. Думаю, что Клодова была лошадь чугунная. И почему-то я у нее отвертела хвост, он так крутился. Я его все время вертела, а потом лошадь пропала, я думаю, продали. Были какие-то серебряные ложечки, тоже их продали.
Ах, лошадь не живая, я подумал.
Да нет.
Ага, игрушка, лошадь, понятно, конечно. Ну да, копия.
Я думаю, что из-за деда эту лошадь как память держали дома.
Все это в Новочеркасске происходило?
Все в Москве.
Ах, все в Москве.
Я в Москве родилась.
Да-да-да.
Да, все в Москве и уже на Патриарших прудах. И я думаю, что там квартира была дедом куплена, а может быть, арендована. На полэтажа огромная квартира, а потом ее уплотняли и оставили, значит, одну комнату большую, очень неудачную гостиную, с потолка текло у нее, и были сплошные такие окна. Все в окнах, и высокие потолки, все было хорошо. А рядом с нашей комнатой была комната, пара такая жила, он и она. Я думаю, что неграмотные, очень грубые люди, безумно грубые, очень раздражающиеся на все. Вечно были какие-то свары в кухне, но бабушка всегда поворачивалась и уходила, не разговаривая. А это, значит, свара там разгоралась сама по себе. Но из-за этих соседей нас перестали учить языками. У меня была еще двоюродная сестра, мы вместе росли. Двоюродная сестра оказалась у нас, и ее младшая сестра и ее брат. И все это было еще в одной комнате на этаж выше. Мама туда поменялась, потому что их отца, нашего дядюшку, он был и дядюшка по роду, что ли, там они были двоюродные братья. Двоюродная сестра и двоюродный брат, значит, женились. Его арестовали, и он лежит в Бутово, дядя Алеша. Они жили в это время где-то за городом, и мама взяла сестру этих трех детей к нам. Так что мы все росли в одной комнате, 24 метра. Но одна стенка была мокрая, холодная, а вообще ничего, большая комната. И нас учили, а еще рядом с бабушкиной этой комнатой, где были одни окна, была приличная хорошая комната, где была тетя Надя. А тетя Надя была гувернантка, которую дед привез на Дон в Провалье, чтобы она подготовила детей к гимназии в свое время. И тетя Надя на всю жизнь осталась жить при нашей семье. Но она была очень самостоятельная, но рядом жила. Меня очень любила. И она занималась с нами так, как раньше занимались в гимназии. Один день французский, один день немецкий. И мы начали говорить, и чтобы это все выглядело солидно, нам устраивали потом экзамен и дарили какие-то подарки. С подарками было плохо, но я помню, что мне подарили грузовик такой из досок, но очень любимый. Игрушек не было. И мы разговаривали с сестрой, и мы решили этих соседей, мужа и жену, подразнить. И у них под дверью разговаривали, я не помню, или по-французски, или по-немецки. И после этого нам перестали давать уроки. И мы очень обрадовались, естественно. Потом я поняла, что, по-видимому, был скандал, и были разговоры о том, что готовят шпионов. Ну, как всегда, в то время, да. И с нами перестали заниматься языком.
Это все, конечно, довоенное время, правда?
Да. Да, это было довоенное время. Так что вот и... Но детство... Странно, да, что при нас никогда ни о чем не говорили. И я даже думаю, что очень антисоветски не были настроены, потому что выживали просто. Работали, выживали. О чем они между собой разговаривали, я не знаю. Семья была явно хорошего дворянского воспитания, потому что никогда никто не повышал голос. Я не помню, чтобы кто-нибудь повысил голос. Все было очень хорошо. А у меня было всегда чувство страха. Я думаю, что у всех было.
Вот мы шли... С детства было чувство страха?
Да. Вот эта атмосфера, этот страх витал. Я шла в школу и проходила маленький такой особнячок, где жил Бубнов. Он был уже арестован, и там была нарисована какая-то страшная рука, написано, что он враг народа. Еще что-то. И вот дети, значит, проходили мимо этих страшных вещей и шли в школу. А у меня еще был страх. Я болела, и без меня весь класс был принят в пионеры. Я пришла все в галстуках, а я без галстука. Я себе представила, что меня начнут принимать, что-то надо учить, какие-то клятвы, стоять перед всем классом. Я не стала ничего говорить, но хожу без галстука. Я хожу почему-то без галстука, а никто уже не помнит, кого там принимали, кого не принимали. И я попросила маму купить мне галстук. Я ходила в этом галстуке и все время боялась, что меня разоблачат.
Самозванка.
Да. Я боялась, что меня разоблачат. А вот был тоже страх. А если разоблачат, то случится что-то ужасное. Вот такой страх был у детей в наше время. Я не знаю, почему вам родители этого не рассказывали.
А что за школа была? Самая обычная?
Школа была, да, 127-я, и в нее попала бомба во время бомбежки. Часть учителей там погибла. Они ночевали там. На следующее утро должны были выехать с частью учеников в эвакуацию. И как раз попала бомба. На Трехпрудном, там Цветаевские места, да, но уже Цветаевского дома не было.
Военные годы все в Москве прошли? Вас не эвакуировали?
Нет, мы уехали в эвакуацию. Вначале мы попали куда-то в Армавир, что ли. И нас завезли в какой-то далекий колхоз, в котором надо было вырабатывать трудодни, но на них не платили, как мы выяснили. Но и выработать их нельзя было, потому что это была уже осень. Но, тем не менее, нас посылали полоть свеклу. Свекла была, ну, так, сантиметров 10 над землей, какие-то росточки и потрескавшаяся земля вокруг. Ну, и было ясно, что мы там просто помрем все. И опять решительная тетка нас собрала, какие-то скатерти-простынки были проданы, и мы доехали до крохотного городка районного, 12 километров от Волги, 100 километров от Казани. Он назывался Куйбышев тоже, маленький Куйбышев. И мы там какое-то время прожили. Первая зима была очень голодная, а потом огород развели. А потом мы вернулись с мамой довольно рано в Москву, и еще нельзя было возвращаться. Но ехал знакомый, тетка врач, а у нее там были всякие знакомые, и ехал знакомый и вез в Москву поросят. Целый вагон поросят и мешки с отрубями. И вот мы, значит, за мешками в этой щели доехали. До самой Москвы не могли, потому что в Москву надо было идти с документами. И нас сбросили, не доезжая до Москвы. Мы поехали в нашу эту Ильинку. И оттуда уже на электричке можно было ехать в Москву. Приехали, значит, на ту дачу, где мы жили. Это не была наша дача. Действительно, кого не возьмешь в окружении. Дача это была такой Веры Богдановны, у которой первый муж был архитектор, и он себе построил эту дачу. С узкими окошками очень неудобно было в сад вылезать, но я вылезала. А Вера Богдановна вышла вторым браком за Шуваев. Был такой одно время министр, военный министр, я думаю, может быть, при Николае, когда все время менялись министры, или уже при Керенском, я не знаю, Шуваев. И он есть где-то в энциклопедиях. И его даже оставили в живых. И он был военным спецом какое-то время. А потом в 37-м, что ли, его расстреляли. У него были дети, двух арестовали и послали в лагеря, они там погибли. А один старший вот женился на Вере Богдановне и жил там. В Москве была какая-то у них квартира или комната, я не знаю. И это дача. Их только выслали. Их выслали. И они должны были все это потерять. Но моя решительная тетка взяла у них доверенность. Была доверенность на дачу и на их квартиру. Она им сохранила. Вернулись им, оттуда можно было жить. А я маленькая, когда жила на даче зимой, там еще жили две старухи. Одна старуха, Ольга Аристарховна, я не знаю ее фамилии, не помню, не знала никогда, очень тонная, с невероятной всегда прической, нос с горбинкой. И с ней жила, я думаю, что это была какая-нибудь ее гувернантка когда-то. Но она эту Ольгу Аристарховну практически кормила, потому что она хорошо шила и зарабатывала этим. И был у Ольги Аристарховны сын, Лёва, инженер. И у меня на глазах его арестовывали там на даче. Пришли, был обыск, и действительно нашли страшную улику, какую-то старую коробку от иностранных папирос. Это было достаточно. Это, значит, Лёва исчез. А во второй комнате жила вот как раз жена своего генерала Шуваева, которую дочки боялись брать к себе в Петербург, две дочки. Ее, значит, поселили на дачу к старшему сыну, который был тоже сейчас уже в ссылке. И замечательная старуха совершенно. И одно время у нее жил ее внук. Потому что отец был арестован и отправлен куда-то, чуть не на Колыму, что ли. А внук в это время был студентом Академии Фрунзе. Его оттуда сейчас же выгнали. Жить ему было негде, он жил у бабушки на даче. И началась война. И он ходил то в военкомат, то куда-то, я не знаю, в МВД, там еще куда-то. На работу его тоже не брали. По ночам он чертил какие-то танки, он хотел изобрести летучий танк. Но у него не получалось. И однажды он ушел и не вернулся.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. У Вероники. Моя собеседница Вероника Валентиновна Туркинштейн, уехавшая в эмиграцию и через много лет вернувшаяся в Россию, рассказывает о своих трех жизнях. Военные годы. Вот
после военные годы мы вернулись с мамой первой и с теткой Надей, да? Перекантовались немножко в Ильинском, потом у нас все окна были выбиты, были фанеры все забиты. Пока это мы обосновались, я помню, что мы ночевали у какой-то нашей дальней родственницы, тоже по провалью. И я помню, что я стеснялась у нее мыться и стираться, потому что у меня были только какие-то такие маленькие обмылочки, а ее мыло мне было стыдно брать. Так жили тогда.
А вернулись вы на Патриаршие пруды?
Да.
В ту квартиру? А что эти сварливые и скандальные чета?
Осталась только Катя. Одна она уже была спокойней. Потом следующая была женщина очень милая, а потом была женщина с характером, и она работала в книжном магазине. Вот она наши книжки большинство и продала, когда нас не было. Она возила их на санках и продавала. Ну, что делать? Сердиться на нее за это не надо, есть им было нечего. Так большая такая в 7 семей квартира.
И сколько же вы в ней оставались в этой квартире?
Я уехала из своей комнаты, верхней маминой комнаты, когда Елизавете моей было 11 месяцев. Значит, это был 60-й год. Она родилась в 59-м. В 60-м году мы переехали на Чапаевский переулок. И все страшно хохотали насчет Чапаевского переулка, потому что шла волна анекдотов о Чапаеве.
Волна анекдотов началась уже в ранние 60-е?
Да.
Мне казалось, что в связи с повтором фильма, который был вот все-таки во второй половине, нет, уже началось.
Все это шло. Все началось. Да, Чапаевский переулок.
Причем анекдоты все вот те классические про Василия Ивановича, да?
Да, да. Про Василия Ивановича ведь были и хорошие анекдоты тоже.
Хорошие были анекдоты?
Были хорошие. Были дурацкие, а были хорошие.
Хорошие, в смысле, искусные.
Да. Ну, да. И армянские. И армянское радио было чуть позже, да.
А почему возникло армянское радио? Был ли какой-то повод именно к армянскому радио?
То я даже не знаю. Наверное, был. Но армянское радио... Но я только знаю, что действительно был какой-то съезд, собрание всех работников радио, и представитель армянского радио встал и сказал, значит, что... Вот нас спрашивают, там что такое, ну и зал лег. Нет, всякие интересные вещи. Когда я училась в университете, я училась потом на непонятно как. Я и на очное ходила, но я не была на очном, на журналистике. Она потом стала отдельным факультетом там. А до этого я училась в техническом вузе, из которого вырос МИФИ, институт первой радиации там, да. И я там начинала учиться 1,5 года, там проучилась, потом 4 года ничего не делала. Ну, мама у меня умирала, я с ней сидела, и там какие-то курсы кончала, еще что-то. А потом пошла в университет и училась в университете. Но я еще застала старых профессоров. Не красных профессоров, а старых. У нас был доцент Иванов, который плохо видел и плохо слышал. У него было несколько очков, которые он, значит, менял все время, такими толстыми стеклами. Он их все время менял, и аппарат слух. В это время вышла сталинская работа «Марксизма и языкознания». Все преподаватели должны были начинать со словословия этой работе. Неважно, был ли это фольклор, был ли это что-нибудь, все равно. Начинали с этого. И бедный наш Иванов должен был тоже начать с этого. Вот большая аудитория, ленинская, плоская, но большая. На кафедре стоит Иванов и говорит, да, в своей гениальной работе, не помню, «Вопросы языкознания», «Марксизм», кажется, она так называлась, «Вопросы языкознания», да. Ну, в общем, несколько раз он начинает одно и то же, но никак автора не называет. Потом, значит, наконец уже он сам приходит в раздражение против самого себя и говорит, ну этот, ну как его? Зал лег. Кто-то сказал, забыл. Все, значит, страшно хохотали. Никто не донес.
Все, сошло ему с рук.
Да. Ну и так, ну что сошло? Говорят, что он жил в коммунальной квартире в кухне за занавеской. Старый профессор, что с него взять-то? Хороший был профессор.
А какой круг вашего общения вот уже во второй половине 50-х, в 60-е? Я все подбираюсь к тому, когда вы встали на порочный путь.
На порочный путь, в общем, ведь вставали в основном гуманитарии. Но потом физики присоединились к лирикам. Потому что мы читали классику, и мы читали вещи иногда не напечатанные, если нужно было писать какую-нибудь курсовую более подробно. Я писала какую-то курсовую по Белинскому. По старым книгам, не перепечатки каких-то его статей, не перепечатанных, я вдруг с интересом обнаружила целые куски, переписанные в этом марксизме и вопросах языкознания из Белинского. Так что мы были готовы к этому. Хотя у нас дома молчали, а в некоторых домах и не молчали, да, а разговаривали. У нас молчали, но как-то из всей семьи, из всех моих двоюродных, я была практически единственная, кто очень быстро сообразил, что хорошо и что плохо. Они там были члены партии, еще что-то такое. И они говорили, Вероника, ты какая-то не наша.
Но ведь надо с кем-то этими мыслями и переживаниями делиться. А вот что это был за круг единомышленников?
Студенческий это был. Студенческий был. Например, был такой поэт, по-моему, он и Отковский, что ли, который у нас на заочном учился. У нас на заочном учился наш шпион Колька Хохлов, который оказался настоящим шпионом.
Тот самый? Да. Знаменитый?
Как знаменитый? Он за мной ухаживал.
Это который был послан убивать Околовича?
Да.
Ух ты!
Да. А как он был послан? Вы знаете?
Ну, отправлен со специальным пистолетом, со специальной стрелялкой специальной.
Пришел, признался, и Околович закричал, я не помню, как звали жену там, «Верочка, иди сюда, тут человек пришел меня убивать, ты бы нам чайку сообразил». Околович я видела, он был чудный совершенно.
Георгий Сергеевич.
Совершенно чудный человек. Он чуть ли не единственный, который уходил в Россию и приходил оттуда. Остальные все...
Ну, еще до войны, да-да. Да-да, он в 1939-м был. Да.
Остальные, где там подвиг у Набокова, да, уходили и все. Ну, романтики невозможные. Я не знаю, вы, наверное, не знаете всех этих стариков. Боря был уже молодой, Пушкарев. А старики, которые были во Франкфурте, ну, святые люди просто, святые. И они, значит, всю жизнь думали о том, как они будут России помогать. Жены там работали, кто переводчиками, кто уборщицами, я не знаю. А у них был партминимум. Поскольку они купили свою типографию, они там какие-то деньги зарабатывали, у них очень маленький был партминимум, но они жили вот тем, что они делают дело. Те, кто попадал потом МТСовцы или из РОА, те, кто попадал в плен, их первых наши же бойцы и убивали, потому что они считали их предателями.
А расскажите, пожалуйста, немножко о Хохлове. Какой он был как человек? Какой нрав, характер?
У него сын, между прочим, здесь есть.
От Янины, от этой,
от Янинки, да? Я была с ними очень дружна, и с Яниной, и с Койкой. Койку мы звали Никс, и он нам не признавался. Он говорил, что он в этой системе работает, но что он часто вот уезжает, он уезжает, потому что его посылают демонтировать технику в Германию. И он первый привез магнитофон оттуда, и мы делали капустник с его магнитофоном, было очень интересно, да. Но сам он выступать не мог, потому что он работал в этой системе. Но мы не знали, кто он и что, и он нас любил водить в ресторанчик в «Национале», но днем пообедать. Мы сидим в ресторанчике, несколько человек, и Коля смотрит на Кремль и говорит: взорвать бы его к черту. Мы, так сказать, насторожились. Мы не очень подозревали, что он нас провоцирует, но как-то, в общем-то, было страшновато. А когда я ему рассказала в Америке об этом, он говорит: неужели я так говорил? Самое интересное, что он ведь должен был быть очень осторожным, раз он на этой работе работал, а он не был, он не понимал. Каким-то образом он не понимал, что он делает. Когда он Янку выдавал, Янину, он же ее выдал, собственно говоря. Ему не верили американцы, они его очень долго проверяли. По ночам будили, все как полагается. И сказали, что они ему поверят тогда, когда он даст большое интервью BBC, я думаю. А может быть, «Свободе», я не знаю. Во всяком случае, это есть. И я видела это. Он в сером костюме поднимался, масса прожекторов, и он рассказывал, что как. Но он рассказал, что его на этот, так сказать, подвиг, что ли, он всегда считал, что это подвиг, что он не убил, но он, наверное, и не мог, просто по характеру. Он сказал, что его жена на это благословила. Уйти, что он ей рассказал, и они навсегда попрощались, и она сказала: ну что ж, значит, только не убивай, а растворись там. И он зачем это рассказал, я не знаю. А ему обещали, что в этот же момент ее возьмут в посольство. Ну как можно было в это поверить? Вот он как бы опытный, да, опытный работник этих органов. Ее в этот же момент как раз и арестовали. С сыном маленьким. И дали ей вышку вначале. Но она попала в щель, потому что дальше шел Берия. И вот это была щель в руководстве органов, а они, по-видимому, не знали, как на что реагировать. И ее, в конце концов, отправили на вечную ссылку просто в Воркуту, под Воркуту куда-то, с подпиской, что она никогда в жизни никому не расскажет ни о чем. Она и сыну не рассказала. И сын рос не в курсе. Он считал, что отец погиб в армии.
А потом вам никогда не удалось их увидеть?
Всех видела.
Потом уже, да? Вернувшись?
Да. Всех видела и со всеми была достаточно близка.
А что с ней сталось? Как она вернулась? Когда?
Она довольно долго была в этой Воркуте. Но она инженер, так что она там как-то работала, да? У нее было одно утешение, она уходила в лес одна и не боялась леса. Она ходила бесконечно в лесу. А у сына была жуткая аллергия на все зеленое. И он с ужасом вспоминал, что мать его пыталась тоже водить в лес Альку. Потом ей кто-то помог. По-моему, это было как типа романа какого-то, хотя на нее не похоже, она такая очень серьезная, серьезная, выдержанная. И ей помогли перебраться, когда уже это стало возможно, в Иваново. Это все-таки 100 километров. И она там довольно долго жила. А потом уже почти под смерть, там года за два, сын ее перевез в Москву. И квартиру для нее, деньги на нее я выбила у Кольки, у Никса. Так что они мне были безумно благодарны за то, что я выбила эти деньги. Он прислал эти деньги через Париж, через Лильку. Прислал там, тогда это стоило что-то 23 тысячи, 25 тысяч.
А сын?
Сын, как ни странно, как именно, Колька считал, что у него были тайные поклонники, и они поэтому сына продвинули. Сын защитился в университете, биолог. Очень странный, хороший, но очень странный человек и нудный. Он всю жизнь жил в нищете и умудрялся, живя в нищете и на студенческую стипендию, он умудрился сэкономить и купить мотоцикл сам. Значит, что он ел, было непонятно. И поэтому у него очень много разговоров, сколько чего стоит, и зачем это люди так деньги широко тратят, когда можно. Я его встречала в Америке, когда он приехал к отцу через Нью-Йорк. Коля устроил ему приезд по научной части, как бы не к нему. Какой-то биолог присылал ему там от университета. Коля потом работал в университете. Он кончил еще здесь биологический. И там вполне он тут-то, по-моему, тоже он защитился, он сделал карьеру.
Он под какой фамилией жил?
Хохлов.
А? Ему там все это сошло?
Да. Он был профессор в Калифорнии.
Нет-нет, да. Я имею в виду сын.
А сын тоже Хохлов.
Вот это-то поразительно.
Сын Хохлов и кончил биофак и защитился. Вот что удивительно.
Мы заканчиваем первую часть беседы с Вероникой Валентиновной Туркиной-Штейн, выпускницей факультета журналистики Московского университета, преподавательницей русского языка и литературы, вернувшейся в Россию после 30 лет эмиграции. Окончание беседы в нашей следующей программе. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.